10 января 2018 года ушел из жизни Ефим Ильич Сапожников. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, талантливый руководитель-организатор, который почти четверть века был директором Дома культуры «Сатурн». Ефим Ильич родился 11 июня 1934 года в Украине. В 1936 году семья переехала жить в Подмосковье, а после войны в город Жуковский. Свой трудовой путь Ефим Ильич начинал на Раменском приборостроительном заводе с должности техника. Получив высшее образование, работал инженером, мастером цеха, затем заместителем начальника сборочного цеха. Его производственная биография 21 год сначала была связана именно с заводом, а потом еще 21 год с заводским Домом культуры «Сатурн», который при его участии в городе Раменское открывали 2 ноября 1966 года. В жизни Ефима Ильича всегда было место самодеятельному художественному творчеству. Он начинал в Доме культуры «Победа» вместе с музыкальными и театральными коллективами «Синяя птица» и «Орфей», а также и за студией, хором русской песни, коллективом эстрадно-спортивного танца, Народным театром опереты и многими другими творческими коллективами. Служа искусству, Ефим Ильич был един в нескольких лицах. Он был автором сценариев, режиссером, исполнителем сольных поэтических программ. Неоднократно он становился гостем студии Раменского радио.
Композитор Эдвард Грик проводил осень в лесах около Бергена. Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев, но особенно хороши горные леса около моря. Кроме того, в горных лесах живет, как птица-пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы. Однажды Грик встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками, дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. «Как тебя зовут, девочка?» – спросил Грик. «Дагни Педерсон», – вполголоса ответила девочка. Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись. «Вот беда», – сказал Грик. «Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев». «А у меня есть старая мамина кукла», — ответила девочка. «Когда-то она закрывала глаза, вот так». И девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Грик заметил, что зрачки у нее зеленоватые, и в них поблескивали огоньками листы. «Слушай, Дагни», — сказал Грик, — «а я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь, но только не сейчас, а лет через 10». Дагни даже всплеснула руками. «Ой, как долго! Понимаешь, мне нужно еще ее сделать. А что это такое? Узнаешь потом». «Но разве за всю свою жизнь?» — строго спросила Дагни. «Вы можете сделать всего 5 или 6 игрушек?» Грик смутился. «Да нет, это не так», — неуверенно возразил он. «Я сделал ее, может быть, за несколько дней, но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых». «Я не разобью», — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. «И не сломаю, вот увидеть. У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка». «Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Грик и сказал ей то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми. «Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай мне корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом». Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Когда среди деревьев показался дом лесника, Грик сказал: «Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсон. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. А как зовут твоего отца?» «Хагаруп», — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: «А разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Спасибо, но сейчас мне некогда. Прощай, Дагни. Грик пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, и из нее вываливались шишки. «Я напишу музыку», — решил Грик. «На заглавном листе я прикажу напечатать Дагни Педерсон, дочери лесника Хагарупа Педерсона, когда ей исполнится 18 лет». В Бергене все было по-старому. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Рояль мог петь обо всем: о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и сразу вдруг смолкали. Григ писал музыку для Дагни Педерсон больше месяца. Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо», — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его. «Ты как солнце», — говорит ей Грик. «Ты как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и заполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без остатка. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни. Ты белая ночь с ее загадочным светом. Ты счастье, ты блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце. Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься». Грик думал так, играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье. И этих слушателей Грик ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов. 18 лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка, отец считал ее девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русыми косами, посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится. Магда работала театральной портнихой, а муж ее, Нильс, служил в том же театре парикмахером. Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное зрелище, но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели. Испуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это наседкой и сказал, что наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила. И все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт. Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Концерт начался после обычного вечернего выстрела из пушки в порту. Выстрел означал заход солнца. Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включали лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту. Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное впечатление. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны. Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя. «Что случилось?» — спросила Дагни. Магда схватила ее за руку и прошептала: «Слушай!» Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал: «Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хабгруппа Педерсона Дагни Педерсон, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет». Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы. Но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри ее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок. И в ответ ему, сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес, это была ее родина, ее горы, песни рожков, шум ее моря. Стеклянные корабли пенили воду, ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков и свист птиц, кувыркающихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке. В ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах. Так значит, это был он. Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант. И она еще укоряла его в том, что он не умеет быстро работать. Так вот тот подарок, что он обещал ей сделать через 10 лет. Дагни плакала, не скрываясь слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды. Музыка уже не пела. Она звала, звала за собой в страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной, доброй волшебницы. В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты счастье», — говорил он, — «ты блеск зари». Музыка стихла. Сначала медленно, затем все разрастаясь, загремели аплодисменты. Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. «Он умер», — думала Дагни. «Зачем? Если бы можно было увидеть его, если бы он только появился здесь, с каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы его за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово — спасибо». «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю», — ответила бы Дагни. «За то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость, за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек». Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне без единого всплеска. Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо, чувства красоты этого мира. «Слушай, жизнь», — тихо сказала Дагни. «Я люблю тебя». И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов.
Эрудиция, самоотверженная работа и увлеченность творчеством принесли Ефиму Ильичу Сапожникову известность и авторитет среди коллег, а также уважение и признательность общественности. В 1993 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Также Ефим Ильич – лауреат республиканских и всесоюзных конкурсов.
Цикл стихотворений известного советского поэта Константина Симонова, посвященная актрисе Валентине Серовой. «Над черным носом нашей субмарины взошла Венера, странная звезда. От женских ласк отвыкшие мужчины, как женщину мы ждем ее сюда. Она, как ты, восходит все позднее, и, нарушая бег небесных тел, другие звезды всходят рядом с нею. Гораздо ближе, чем бы я хотел. Они горят трусливо и бесстыже. Я никогда не буду в их числе. Пускай они к тебе на небе ближе, чем я, тобой забытый на земле. Я не прощусь с опасностью земною, чтоб в мирном небе зябнуть, как они. Стань лучше ты падучую звездою, ко мне на землю руки протяни. На небе любит женщину от скуки и отпускает с миром, не скорбя. Ты упадешь ко мне в земные руки. Я не звезда, я удержу тебя». В чужой земле и в городе чужом мы, наконец, живем почти вдвоем. Без званных и непрошенных гостей, без телефона, писем и друзей. Нам с глазу на глаз можно день прожить, и, слава Богу, некому звонить. Сороконожкой наша жизнь была, на 40 ногах она ползла. Как грустно, так куда-нибудь звонок, как скучно мигом гости на порог, как ссора, невеселый звон вина и легче объясниться в полпьяна. В чужой земле и в городе чужом мы, наконец, живем почти вдвоем, как на заре своей. Сегодня вновь беспомощно идет у нас любовь. Совсем одна, от стула до окна, как годовалая идет она. И смотрим мы, ее отец и мать, готовясь за руки ее поймать. Я помню двух девочек, город ночной. В ту зиму вы поздно спектакли кончали. Две девочки ждали в подъезде со мной, чтобы вы, проходя, им два слова сказали. Да, я провожал вас, но все-таки к ним, пожалуй, щедрее, чем ко мне вы бывали. Двух слов они ждали, а я бы одним был счастлив, когда бы мне его сказали. Я помню двух девочек. Странно сейчас вдруг вспомнить две снежных фигурки у входа. Подъезд театральный надолго погас. Вам там не играть в зиму этого года. Я очень далеко, но, может, они вас в дальнем пути без меня провожают и с кем-то другим в эти зимние дни совсем как со мной у подъезда скучают. Я помню двух девочек. Может, живым я снова пройду вдоль заснеженных улиц и, девочек встретив, поверю по ним, что в старый наш город вы снова вернулись. Боюсь, что мне незачем станет вас ждать. Но будет все снежная та же погода, и девочки будут стоять и стоять, как вечная спутница ваша у входа. В Я много жил в гостиницах, слезал на дальних станциях. Что впереди раскинется, все позади останется. Я не скучал в провинции, довольный переменами. Все мелкие провинности не называл изменами. Искал хотя прохожую, далекую, неверную, пусть на тебя похожую. Такой нет, наверное. Такой, что вдруг приснится мне. То серые, то синие глаза твои с ресницами в ноябрьском первом инее. Лицо твое усталое, не схожее с портретами. С мороза губы талые, от снега мной согретое. И твой лениво брошенный взгляд, означавший искренне, не я тобою прошенный, не я тобою исканный. Я только так обласканный за то, что в ночь с порошею, за то, что в холод сказкою согрел тебя хорошую. И веришь ли, что странною мечтой себя тревожу я? И ты не та желанная, а только так похожая. Я очень тоскую. Я б выискать рад другую такую, чем ехать назад. Но где же мне руки такие же взять, чтоб так же в разлуке без них тосковать? Где с той же злостью найти мне глаза, чтоб редкою гостьей была в них слеза? Чтоб так же смеялся и пел ее рот, чтоб век я боялся, что вновь не придет? Где взять мне такую, чтоб все ей простить? Чтоб жить с ней, рискуя недолго прожить? Чтоб с каждым рассветом, вставая без сна, таким же отпетым бывать, как она? Чтоб, встретясь с ней взглядом в бессонной тиши, любить в ней две рядом живущих души? Не знать, что стрясется с утра до темна, какой обернется душою она? Я с нею измучусь, не зная, как жить. Хотел свою участь с другой облегчить. Но чтобы другою ее заменить, вновь точно такою должна она быть. А злой и бесценной, проклятой, такой нет в целой вселенной, другой под рукой. В домотканном деревянном городке, где гармоникой по улицам мостки, где мы с летчиком, сойдясь на коротке, пили спирт от непогоды и тоски, где, как черный хвост кошачий, не к добру, прямо в небо дым из печи над трубой, где всю ночь скрипучий флюгер на ветру с петушиным криком крутит домовой, где с утра ветра, а к вечеру дожди, где и солнце-то не видно из-за туч, где куда ты не поедешь, так и жди на распутье встретить камень бел горюч. В этом городе 5 дней я тосковал, как с тобой хотел, не мог расстаться с ним. В этом городе тебя я вспоминал, очень редко добрым словом, чаще злым. Этот город весь, как твой большой портрет, с суеверием, с несчастливой ворожбой, с переменчивой погодою чуть свет, по ночам, как ты, с короной золотой. Как тебя его не видеть бы совсем, а увидев, прочь уехать бы скорей. Он, как ты, вчера недорог был ничем, как тебя сегодня нет его милей. Этот город мне помог тебя понять, с переменчивой северной душой, с редкой прихотью неласково сиять зимним солнцем над моею головой. Заметая деревянные дома, спят солдаты, снег валит через порог. Где ты плачешь, где поешь, моя зима? Кто опять тебе забыть меня помог?
Ефим Ильич Сапожников награжден медалями «Ветеран труда» в память 850-летия Москвы за достижения в самодеятельном искусстве и за отличную работу в культпросвет учреждениях профсоюзов. Является лауреатом премии профсоюзов авиационной промышленности. Его вклад в жизнь Раменского района отмечен вручением знака главы Раменского муниципального района за высокий профессионализм.
Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя меч и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя. Выбираю больше, тоже как умею. Никому претензий не умею, ведь каждый выбирает для себя.
Администрация Раменского муниципального района, районный и городской советы депутатов, а также коллектив Раменского приборостроительного завода выражают искренние соболезнования родным и близким Ефима Ильича. Светлая память о Ефиме Ильиче Сапожникове на долгие годы сохранится в сердцах многих раменцев.
Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на виду у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низки. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, а быть живым. Живым и только. Живым и только.